православное слово.
Доброго дня вам, дорогие наши друзья! У микрофонов ведущая Ирина Чернова, и я с большим удовольствием представляю участника сегодняшнего православного слова. Вместе с нами игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря, кандидат исторических наук, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета имени Есенина. Здравствуйте, отец Лука!
Сердечно приветствуем всех наших слушателей и вас, дорогая Ирина.
Как замечательно, что есть возможность дистанционно беседовать. Вот сейчас видно, какое за вами красивое голубое небо. Замечательная погода.
Милостью Божией. Это подкрепление нам на поприще Петрова поста. Хорошая погода, свободные денечки у многих наступают для того, чтобы... Бывает ведь разное содержание постов. Великий пост – это особая аскеза, строгость, удаление от мира. А вот Петров пост апостольский, он, видите, особо имеет содержание. Это просто и попечение о духовном и телесном их подкреплении. И для этого как раз очень удобна возможность для коммуникации. А для Великого поста хороша плохая погодка. Когда сидишь себе слякотной весной в монастыре, и никуда не выходишь, и такое блаженство. А вот когда надо пообщаться, когда надо везде побывать, когда нужно послужить и тут, и там, конечно, радует такая чудесная для встречи, общения погода.
Друзья, кто сейчас вместе с нами в социальных сетях, у вас есть замечательная возможность писать вопросы в комментариях под видео. Пишите, пожалуйста, свои вопросы и размышления. Ну, а поговорим мы сегодня о том, что в предстоящее воскресенье, как и обычно, во второе воскресенье после Троицы, Церковь празднует память всех святых в земле российской просиявших. Вот такой интересный праздник. Отец Лука, ну вот можно я сразу спрошу, почему или зачем Церковь выделила вот такой праздник? Ну, святые, они все главное, что за Христом и в Царстве Божием. Независимо, в какой земле они жили.
Ну да, вроде иногда может показаться, и у некоторых возникает такой вопрос, воцерковляющихся людей, не учит ли нас Христу, Христос вообще-то не привязываться и к своим территориальным границам, к своим национальным особенностям. Есть даже грех такой, называется филитизм, когда национальные свойства считаются необходимыми для спасения, что... Вот мы относимся к какой-то нации, поэтому, именно поэтому Бог и с нами, а не потому, а вот с ними, соседней нацией, и вот такого нет. Это заблуждение, конечно, как говорит апостол Павел, во Христе несть иудей, несть эллин, но новая тварь. Но при этом, знаете ли, все-таки родная земля, а свое отечество имеет особое значение для человека, и воспитание в любви к нему, в готовности служить ему, очень дорого для человека, всегда во все времена бывало, а особенно в нашем Отечестве. И, конечно же, чудные слова Александра Сергеевича Пушкина, два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Они мне очень дороги, эти слова, и мне кажется, они замечательно богословские. Вот, кстати, у меня завтра вечером в Санкт-Петербурге, в Государственном доме народного творчества в 19 часов состоится концерт именно под таким названием «Здесь обретает сердце пищу», поскольку я в эти слова нашего классика как раз хотел заключить то, что за ним идет, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Во-первых, те гробы, которые имеет в виду Александр Сергеевич, это не просто отеческие, а свято-отеческие. Это те самые святыни, которые присущи русской церкви, которые составляют вот этот, может быть, главный, весомый аргумент нашей привязанности к родной земле. к Отечеству. Так что наши земляки святые, они, будучи у Бога, будучи в состоянии уже благодатного переселения от земли умирающих к земле живущих после своей смерти, а они к телесной смерти, они составляют очень близкое к нам общество. Они нам, они жили там, где мы живем теперь. Они проливали кровь свою или труднические поты там, где теперь трудимся мы. И им посвященные храмы, им память, описание их жития, ну, бесконечно важно. Так что соборное торжество всех русских святых – это, конечно, национальный праздник. Хорошо бы, чтобы его власти так осознали. И потому что, ну вот, искренне скажу, мы привыкшие к советским праздникам, к каким-то великим торжествам в честь каких-нибудь международных хулиганов, которые оставили свой след в 20 веке, вот особенно в жизни нашей страны. Вот, и поэтому где-то по инерции вот этих тяжелых советских годов, когда учреждаются какие-то праздники общегосударственные, а духовно немножко непонятные. Вот, например, по-моему, мы с вами как-то говорили о день, вот этот день, 4 ноября, день народного, всенародного единства. Что в это вкладывать? Если там говорить что-то о какой-то пестроте наших разнообразных идеологических и национальных каких-то качеств, свойств, ну, как-то это не греет. Когда мы вспоминаем, что это связано с объединением народа вокруг Пресвятой Богородицы, упования на, и чудеса от Казанской иконы Божьей Матери, становится понятно. Вот недавний День России. Понятно, что мы тоже проводили какие-то торжественные мероприятия, особенно в детских лагерях православных, которые у нас сейчас проходят возле монастыря и в монастыре. Но, как сказать, величие нашего Отечества гораздо острее чувствуется в день всех, всех святых земли русской просиявших, потому что вот это подлинное духовное торжество земли русской, очень ясное и связанное с конкретными личностями, великими, можно сказать, духовными основателями русской земли, и начиная с Антония и Феодосия Печерских, и продолжая преподобным Сергием Радонежским, ну и первыми святыми, еще князем Владимиром.
Ой, замечательная мысль, отец Лука, действительно, как-то вот объединить, наверное, было бы хорошо эти праздники.
Мне кажется, так вообще назначить просто на День всех русских святых День России. Да вот, понимаете, проблема в том, что у нас 14-я статья Конституции, она как раз недавно об этом заявил уже и сам министр юстиции, что это некоторое беззаконие, которое было по настоянию наших совсем недоброжелательных партнеров, но имеющих большое влияние в начале 90-х годов на всю нашу политику и внешнюю, и внутреннюю, внесли вот в Конституцию 14-ю статью о том, что наша страна будет без какой-то главенствующей идеологии. Безыдейная страна, бессмысленное существование с юридической зависимостью от международных всяких процессов, которые иногда далеко не дружественные, что сейчас особенно очевидно для нашего Отечества, конечно, это недоразумение. И вот теперь от уст все-таки министра юстиции мы уже слышим, значит, какое-то движение есть, и наверняка будут перемены. И вот эта 14-я статья Конституции о том, что мы безыдейный народ и не имеем права на какую-то ведущую национальную, народную вообще дух и идею, будет, наконец, заменен на что-то более ясное и определенное. Хотя с этим трудности, конечно, есть. Поэтому мы-то православные преподаватели особенно, конечно, мечтаем о каких-то более ясных декларациях, о том, как в христианском направлении решительно расположено наше упование, что наша идея национальная со Христом, а не обновление человека, его вечная жизнь с ним, которую мы созидаем, конечно, здесь, на нашей русской земле. Ну вот это пока еще, к сожалению, никак не пробьется в понимание это, в высшие эшелоны образования, культуры. Ну вот видите, какие-то движения в юриспруденции есть, какие-то новые законы чудесные принимаются, например, о запрете вот эти перемены пола сейчас самое свеженькое. Но это все то, что как раз обнаруживает то, что вовсе не является наша страна организацией без идеи, без каких-то ценностей традиционных для нас. Ну вот хотелось бы, чтобы это, конечно, развивалось и нашло отражение в наше законодательство.
Отец Лука, но мне так подумалось, что, возможно, эти праздники все-таки объединятся когда-то. Вот если
Дай
мы
Бог.
говорим о предстоящем празднике, о святых земли российской, вот на ваш взгляд, отец Лука, есть какие-то характерные черты для русских святых или русской святости, если можно так спрашивать?
Ну, пожалуй, пожалуй, есть. Конечно, те чины святых, которые мы знаем, преподобные, блаженные, Христа ради юродивые, святители, мученики, конечно, встречаются и по всему миру. Вы знаете, даже, может быть, первые наши святые, Борис и Глеб, это благородных кровей, князья.
Это самые первые святые.
Ну, почитаются, может быть, как еще раньше пострадавший за Христа Феодор со своим сыном, который еще во времена князя Владимира, еще не принявшего православия, были сожжены из-за отказа принести сына в жертву языческим богам
Отец Лука, ну,
славянским.
наверное, еще стоит сказать, что ну, вот это святые, которые причислены к лику, которые в списке, которые известны, но есть много неизвестных святых, об этом тоже церковь говорит.
Ну,
Святые
есть они.
у Бога, а святые у Бога, которых.
Ну, это отдельный вопрос. Может быть, церковь здесь еще и не прославила неведомого святого, а Господь на небесах прославил. Это может быть сколько угодно. Ну, нам важны те, о ком есть вот это словесные иконы, житие, кого мы знаем, конечно, сколько подвижников, сколько и в 20 веке новомучеников, непоименованных, житие которых невозможно создать, описать по причине отсутствия зрителей мученического подвига, их за веру Христову, но, конечно же, их множество, поэтому мы и торжествуем, в том числе, вы правильно говорите, имея в виду тему нашей сегодняшней беседы, что поэтому, когда мы торжествуем собор всех святых земли русской, то мы имеем в виду не только упомянутых, но и неизвестных нам, которые, знаем, действительно есть великое множество. А вот почему я начал о Борисе и Глебе. Это действительно ведь необычный подвиг. Они кротко встретили смерть от властолюбивого брата своего, Святополка, и этой добровольной жертвой они уподобились Христу. Это такая кротость, она очень характерна для, кажется, вот именно образа русской святости, когда чистота сердечная проявляется в удивительном безгневии, беззлобии, отсутствие ненависти, в том числе и к тем, кто становится самими карателями, самими мучителями святых. Удивительный сон русских святых, блаженных, Христа ради юродивых. Это особая форма такого обличения мира в грехах лежащего, и безумие, вплоть до последних десятилетий. Это был уже очень актуальный подвиг, именно потому, что самому священству и в разные времена, кстати, жизни России, не только в этот атеистический страшный период советских гонений, но и во времена синодального периода тоже были свои большие сложности для духовенство и открыто проповедовать, и открыто совершать пастырское служение. Были всякие ограничительные меры, накладываемые государством, ну, понятно, в разной степени, конечно, не кровавые в дореволюционные годы, хотя и там кое-что бывало удивительное, на вроде страданий Максима Грека властями же православной матушки России, ссылаемого и мучимого, и преподобный Федор Сенаксарский, который тоже являлся жертвой властей, которых не устраивала такая святая жизнь. Вот. Так что именно из-за того, что священникам не всегда в последние времена, накануне великой этой великой этой своими злодеяниями революции, было дано стать таким всероссийским пастырем. Так вот, блаженные какие-то старушки, какие-то дедушки, они смело и обличали власть придержащих, они являлись каким-то духовным ориентиром по своему и безгневию, по своему, своей преданности Христу для окружающего их мира. В этом тоже, мне кажется, специфика русской такой святости.
Отец Лука, вот я прочитал статьи о том, что митрополит Антоний Суржский отмечал такие три черты русской святости: терпение, страдание и любовь. Наверное, можно согласиться тоже.
Ну, конечно, просто когда мы говорим о специфике, дело в том, что эти термины подходят, я думаю, ко всем святым, от века Богу угодившим, память которых мы совершали в то воскресенье. Вот. А когда мы говорим именно о присущих русской земле, то вот эта вся васильковая кротость, вот эта вся ржаная какая-то чистота и глубина, ну, конечно, вот заряжает нас особой любовью к нашим отеческим святым.
Отец Лука, вот, кстати, вы упомянули Иоанна Кронштадтского, День памяти, вчера церковь праздновала.
Это не память, это день его прославления. У него день памяти – основной его представление 2 января по новому стилю. Ну, а поскольку это зимний праздник, а зимой не так удобно совершать большие торжества, то вот как дополнительный день выбирается особого торжества всероссийского, ну, день прославления, например, потому что перенесения мощей не было, бывает часто у святого, день его блаженной кончины, день его памяти становится общецерковной. Ну, если есть когда-то обретение и перенесение мощей, то вот бывает второй, еще и третий день памяти в связи с этим уже перенесениями, как особым торжеством связанный. Ну, а здесь было выбрано церковью русской удобный денек, вот такой уже летний, когда можно торжество такое вселенское, всероссийское совершать. Да, это удивительный святой, но он, вы знаете, выдающийся даже и посреди всех русских святых, самый русский среди русских. Особенный, конечно, вид святости, он же был женатый священник, даже Феофан Затворник, сверхчуткий духовный человек, он с осторожностью воспринимал новости о таком чудотворце, появившемся в миру. Обычно все-таки подобные чудеса, молитвы, пророчества, исцелений, даже воскрешений были присущи преподобным отцам, которые жили в пустыне и подвязались вдали от мира. Оптина пустынь, там, Дивеевская, там, Саровская пустынь, какие-то, в общем, Валаамский монастырь, какие-то вот такие кузницы, да. А тут вдруг посреди мира, окруженный толпами поклонников, нередко передвигающийся в дорогих экипажах, которые для него организовывали вот это всероссийское паство, одевающиеся осенью в лохмотья, а в иногда очень приличные рясы из очень приличных материалов. Не знаю, как у меня ли такая тоненькая ткань льняная была ли у праведного Иоанна Кронштадтского, но в дорогих по тем временам материалах. Так что, когда святитель Феофан узнавал об этих началах призвания и служения такого всероссийского пастыря и чудотворца Иоанна Кронштадтского, он как-то осторожнее отзывался. А потом, когда уже прочитал его книгу, его таких духовных воспоминаний, духовный дневник «Моя жизнь во Христе», он назвал ее весенним духовным ветерком и был точно убежден, что это действительно проявление подлинной святости и попечения Божьего о России, когда вот из белого духовенства воздвиг Господь такого настоящего светильника, укрепляющего в вере и благочестии тысячи наших соотечественников в то ужасно тяжелое время разлада всех связей, разлада веры в народе, особенно во власть придержащих. Вот такой был светлейший праведный Иоанн.
Отец Лука, вот его книга, ну, точнее, это дневник был, да, уже получилась книга «В наши дни. Моя жизнь во Христе». Или вот дальше название «Или минуты духовного отрезвления и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге». И начинается очень красиво. «Обильно открыл Ты мне, Господи, истину Твою и правду Твою, через образование меня науками открыл, Ты мне все богатства веры и природы и разума человеческого». Ну, стоит, конечно, просто прочитать этот дневник святого.
Несомненно, а сейчас ведь еще выходят его удивительные, прежде неизданные, личные дневники, которые он не предназначал к публикации, но сочли потомки это полезным, необыкновенно глубокие, искренние его переживания, замечания в себе каких-то греховных движений сердца, то гнева, то там страдания от какого-то излишнего кусочка съеденного. И это все настолько живо описывает как свою духовную практику, своей брани духовной, святой Иоанн Кронштадтский, что это каждого человека удивительно полезно бывает, кто читает, укрепляет его в его собственных путях духовной жизни, поскольку того и гляди, опустятся руки у всякого серьезного христианина, видящего свою медленную исправляемость, неисправимость, можно сказать, вот эту душу, привязанную к земному. И когда ты видишь, как подобное же искушение встречал такой великий светильник и каким образом он их побеждал, то сам вооружаешься, конечно, духовным мечом на свои собственные искушения.
Отец Лука, ну вот если говорить о святости, то, ну, в принципе, она описана в Евангелии. Наверное, в Нагорной проповеди хорошо нарисовано, каким должен быть святой человек, алчущий, жаждущий правды, милосердный, миротворец.
Будьте совершенны, як и Отец ваш совершен есть, да, небесный, который и дождь свой дождит и на злые, и на добрые, и сияет солнце на праведных и неправедных. Да, конечно, Нагорная проповедь – это идеал нравственный, несравнимая высота такого нравственного учения, божественного достоинства, потому что она исходит от самого Бога. То, что Бог запечатлел в человеке как его образ, вот эта расположенность к нравственному совершенству, оно как раз изъясняется в этой самой Нагорной проповеди, это 5-7 главы Евангелия от Матфея.
Я об этом спрашиваю, потому что нам поступил вопрос от Тамары. Всякий ли человек может стать святым?
Да, воля Божья – это всех нас призывать к святости. Почему? Потому что ничто нечисто не войдет в Царство Небесное. И мы призваны освящать себя для того, чтобы оказаться в единстве с божественным естеством. Апостол Петр в своем соборном послании говорит, всем нам надлежит стать причастниками божественного естества. Нельзя стать причастниками в вечности божественного естества, даже нашей свободно-разумной личности, созданной по образу и подобию Божию, если мы не будем благодатью Христовую, благодатью Пресвятой Троицы, преображены, освящены. Поэтому наша святость, если не всегда бывает от нашей безупречности, дел наших, расположений наших, то она всегда может быть с нами по нашей раскаянности, по нашему принятию крещения, после крещения исповеди, поддержания евхаристической жизни, то есть частое причащение святых, должен быть освящен, благословлен, должен быть венчан. Вот это освящение и делает нас достойными божественной святости. Вот здесь надо правильно понимать. А то некоторые тоже скажут, ну какой из меня святой, я и в храм-то не пойду. Вот, и причесочка-то у меня бобриком, и юбчонка-то моя уж забыла, где валяется, а только джинсы и тот с драными коленками, и вовсе не от земных поклонов коленки эти драны, а по тренду какому-нибудь модному. Вот, ну и прочее сокрушение сердечное, вместо того, чтобы как блудного сына привести к отцу с покаянием, оно, наоборот, приведет к какому-нибудь унынию и чувству отрезанного ломтя, горбатого могилы исправит. Ничего подобного. Господь пришел не праведников, а грешников спасти и призывает нас к святости через освящение теми благодатными церковными установлениями, которые для нас, для всех доступны.
Вот еще Алексей спрашивает, а сколько всего святых земли российской?
Вы знаете, когда я еще был прихожанином у моего дорогого батюшки на приходе одном из московских, то он на этот праздник всех русских святых нес такой маленький подвиг. Есть такая часть богослужения, всеночного бдения накануне воскресного дня, называется Палилей. И во время него поминаются святые дня. Там читается молитва, одна из молитв, в которой перечисляются святые дня. Ну, как правило, их там сколько-то, несколько. Но в этот день он зачитывал на одной ноте одни за другим святители московских, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Ивы, Ермогена, Тихона. И вот перечислял всех русских святых, которые находились в Святцах в те годы, 90-е, начало, думаю, да, 90-е годы это было. И тратил на это, ведь я не скажу точное количество, скажу, сколько времени нужно, чтобы их прочитать одного за другим. Более часа. То есть богослужение удлинялось, и так не короткое, часа 4 всеночный день служилось у нас тогда в Красном Селе. Это нынешний Алексеевский женский монастырь. Ну, а тут еще, пока батюшка зачтет всех, чтобы все сердечно помянули. Канон утренний, там поминаются некоторые святые, но, конечно, всех не помянешь. Это что там, 8 песен канона утренней, по 4 тропаря в каждом, ну, сколько там, ну, тут еще один Богородичный из них, там что, ну, понятно, кто-то основные, такие наиболее чтимые поминаются. Но вот именно вот на этой молитве батюшка более часа зачитывал всех русских святых. Но после того, как в 2000 году юбилейный поместный собор Русской Православной Церкви постановил причислить к лику святых, святых царственных страстотерпцев и великий сон новомучеников, исповедников российских, то уже такая попытка не могла быть просто доведена до конца. И поэтому, не знаю, как сейчас батюшка читает ли всех, кроме новомучеников, но просто сейчас уже это физически невозможно прочитать всех, потому что прибавилось к числу прославленных Русской Церкви еще тысячи, более 1000 святых, и это продолжается процесс изучения их житий, причисления к лику святых. Так что много, много святых. Получается, что 1000.
Отец Лука, я прочитаю еще вопрос, который нам поступил. А какое значение на небе может иметь причисление к лику святых на земле? Неужели тут на земле можно решить что-то точно и без ошибки?
Комиссия по канонизации очень ответственное учреждение. Она подробно исследует все показания документов, свидетельств о подвиге человека. Русской церкви не принято, как в греческой, быстро канонизировать. Вот только в этом уже веке, ну, некоторая подобная практика проявилась. Вот, например, вскоре после смерти блаженный кончины был канонизирован всемирно чтимый старец святогорский преподобный Паисий. И русская церковь несколько лет назад, вслед за греческой, также причислили к лику святых. Обычно должно было умирать целое поколение. Ну, то есть проходило как минимум 30-40 лет, даже при всеобщем почитании таких великих святых, как Серафим Саровский. Вот, все равно должно было пройти целое поколение. И не одно бывает, когда потом уже церковь все, ну, видя определенные признаки святости, признавая и общенародное почитание, и наличие останков, которые уже будут назначены, будут уже наименованы мощами, и свидетельства о чудесах посмертных и прижизненных, уже принимает решение об этой канонизации. Сказать, что это важно для святых, которые уже в Господе, которые уже во свете, кроме того, только что они не безразличны к своим землякам, христианам, которые продолжают вести христианскую жизнь на тех землях, где когда-то подвязались они. И в этом смысле возможность их молитвенного взаимодействия наверняка радует не только тех, кто получает эту возможность на земле, но и для тех, кто пред престолом Божьим не оставляет своих молитв о русской земле. Так что это все-таки, думаю, духовные реальности, о которых нам слишком прагматично как-то трудно судить, насколько было весело Иоанну Кронштадтскому до его канонизации в 88 году, насколько веселее стало после канонизации. Я думаю, его блаженство не знает меры и нечеловеческими понятиями измеряется. Вот о том, что мы получаем возможность не просто служить панихиды по каким-то исповедникам, по великим людям церковным, которые много благодеяний явили и прежде всего святость своей собственной жизни, а мы получаем возможность уже служить им молебны, совершать в их память божественной литургии праздничной, то это, конечно, великая польза и благо для церкви еще воинствующей, то есть для нас всех, кто на земле.
Отец Лука, ну то есть вот мы со своей человеческой стороны делаем то, что вот мы можем, кого мы считаем святыми, их почитаем, прославляем. Ну, что будет в вечности, мы увидим.
Ну,
Все-таки.
мы же с благонадежностью относим к словам Христа Спасителя, и пойдут праведники в жизнь вечную, а не покаявшиеся грешники в озеро огненное, уготованное дьяволу и ангелам его. Ни нам, ни людям уготованное это страшное вечное участь богооставленности, а тем, кто не изберет при жизни единство со Христом, избрав для себя какие-то земные коврижки и служение своим страстям, поставив в приоритете по отношению к угождению, стяжанию себе вот этого елея святости, благодати Святого Духа, которая становится у нас залогом нашей вечной блаженной жизни.
Отец Лука, я прочитаю вопрос еще от Алексея. Слушатель просит вас прокомментировать слова Нагорной проповеди «Блаженны нищие духом». Ну, действительно, есть разные комментарии. Вы что говорите? Объясняете, как, кто это?
Я помню Ростропович, когда вернулся в Россию, когда вот уже после перестройки к нему в поезд подсел какой-то журналист питерский, по-моему, тому отдохнуть охота, а этот прям в поезд еще как-то проник. Вот, понятно, что это особое журналистское дело ухватить. Вот, и он к ним с разными вопросами, в том числе это. А вот как вот эти столпы? Блаженные нищие духом. Ну он что, богослов, теолог? Вот, я помню, как-то он пытался что-то ответить на этот вопрос, а мне было немножко неловко за вопрошающего, ну, может быть, даже за отвечающего, которого немножко неловкое положение. А нам-то, конечно, не загадка, что нищий — это же ищущий, ищущий духа. Это несколько перефразированные те слова, которые Христос произносит впоследствии: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, все остальное приложится вам». Поэтому нищий – это тот, кто просит, тот, кто ищет, тот, кто сознает свое неимущее состояние и сознает, насколько полностью он в зависимости от того, к кому обращает свои смиренные прошения. Так что нищета духовная – вот это осознание своей поврежденности, своей невозможности без Господа что-либо исправить подлинное и полезное совершить в этой жизни. Без меня не можете, творите нищесо же. И вот только человек, покаявшийся, обретает вот эту духовную нищету. А для того, чтобы покаяться, нужно признать нравственный закон, общеобязательный для всех людей, у которого, разумеется, становится очевидным для человека, который признает это, вдруг обнаруживаемое для него такую духовную реальность, обнаруживается для него и законотворец, который этот закон духовный установил, нравственный. И вот тогда у человека появляется эта духовная нищета, сознание того, насколько он далек от исполнения тех заповедей, от того образа совершенства, которое являет в себе Господь наш Иисус Христос, и следовать которому призывает всех нас. И вот тогда-то и появляется в человеке нищета духовная. Кто я такой? Я не нечто, а ничто. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот вопль, который неизбежно рождается в сердце человека, осознавшего свою духовную нищету.
Сергей просит совета. Если человек недоволен собой, затем злится на себя, что он согрешил, Это нормально ли? Если нет, как уйти от этого?
Ну, в общем, да, наша способность гневаться многими святыми так и трактуется, что гневайся на дьявола, гневайся на себя. Ну, точное слово, которое должно быть в отношении самого себя обозначено, наше чувство, называется самоукорение. Феофан Затворник так говорит, что мы должны быть подобны ангелам, только те, как святые бесплотные духи, непрестанно приносят жертву Богу, жертву хваления, а мы, как существа падшие, нуждающиеся в преображении Божьей благодатью, призваны непрестанно приносить Господу жертву самоукорения. Вот это самоукорение, это и есть какое-то недовольство собою, нищета духовная, порождающая молитву: «Господи, помилуй, Господи, прости». Просто некоторые, говорит, тоже Иоанн Лесточник замечает, говорит, некоторые, говорит, раздражаются на то или гневаются на то, что замечают, что раздражаются. Вот. Заметил, что раздражается, ему стало еще более раздражительно. То есть он усугубляется в этом грехе вместо того, чтобы покаяться. Поэтому, может быть, это слово «гнев» на себя восприниматься как-то по-разному. Потому что если досада о том, что мы всего лишь ограниченные люди, занимает всего человека, то это как раз проявление его собственной гордости. А даже Феофан Затворник говорил удивительные слова, говорит, что нам смиряться надлежит в том числе и собственной ограниченностью. И по этому поводу особо не копошиться и не возмущаться. Как это я такой сякой, бородатый, лохматый, такой воцерковленный, а тут вдруг раздражаюсь, гневаюсь на собственную мать родную из-за того, что она что-то мне не по духу сказала. Вот. Ну, к сожалению, видишь, какой ты. Прости меня, Господи. Тут, видите, кроткий дух, он, конечно, дороже такого гнева, выражающего просто наше собственное разочарование собственным духовной высотой мнимой. Вот, поэтому как-то правильней, наверное, вот это слово «гнев» или это чувство гнева все-таки преобразовывать в покаяние. И это будет тогда восстановление правильного, кроткого, смиренного устроения человека.
Отец Лука, ну вот Ольга просит уточнить, наверное, повторить, когда и еще где будут ваши выступления.
А завтра это пятница вечер, 19 часов, когда уже все отработают наши соотечественники дорогие. Это прекрасный дом, это государственный дом народного творчества. Я сейчас не могу точно вспомнить адрес, но это где-то рядом с метро «Обводной канал», по-моему, называется. Ну, в общем, он единственный в Питере государственный, Санкт-Петербургский государственный дом народного творчества. Хороший там большой зал. И там вот это будет наша встреча и поэтическая, и музыкальная, и пообщаться. Вот, так что будем очень рады вас завтра вечером видеть на этом сердечном вечере.
А видеозаписи будет проходить, транслироваться в интернете?
Что-то да, сейчас, по-моему, мои соорганизаторы по этому поводу предпринимают, но такой прям прямой трансляции, если вы, может быть, посодействуете, или студия, были бы рады. Но у меня просто в Петербурге, хоть и есть немало друзей добрых, в том числе необыкновенный мой сердечный друг, который не относится к православной конфессии, вот, который послужил моему когда-то просвещению, воцерковлению. Я вам, может, когда-нибудь рассказывал про него. Вот. Ну, много друзей, но такого вот технического оснащения, как у нас в Рязани или даже в Москве, неоткуда взять. И поэтому мы немножко, вот видите, только в последний момент решилось и с этим залом, и с этим выступлением. Поэтому кто вдруг нас слышит из оснащенных видео возможностями, то будет и хорошо, если посодействуете. Но мне кажется, что что-то такое там назревает, какая-то возможность, во всяком случае, видеозаписи. Ну, у нас все-таки бывают нередкие поэтические вечера. Иногда прям жалко, что они проходят один раз. Как-то мы с одной из наших рязанских единомышленниц, она замечательный музыковед, такой музыкальный критик, мы подготовили целый сценарий по Александру Сергеевичу Пушкину вместе с хорошими очень оперными номерами наших лучших рязанских исполнителей. Я читал Александра Сергеевича вместе с одним актером из нашего Рязанского театра. Ну, тоже один раз прошло это представление. Наверное, где-то и снято, его отснятый материал есть. Ну вот, конечно, хотелось бы, чтобы подобные вечера, в которых, в подготовке которых очень много прилагается душевного тепла. Ну, как-то потом были в трансляции. Ну, ничего, сейчас, знаете, видите, надо же всегда все возобновлять. И сейчас действительно никого не удивишь этими записанными трансляциями. Ну, наверное, все-таки такие встречи существуют для присутствия на них. Особая возможность поговорить о кустам, слышать высокую поэзию, которая нас настраивает дух на какие-то высокие мысли, чувства. Так что уж если вдруг вы в Петербурге, то лучше приходите, чем рассчитывать на видео последующее.
Жаль, я не в Петербурге, отец Лука. Ну, надеюсь, побывать и вот попасть на ваш концерт, на ваше выступление.
Я надеюсь, что мы... Я к тому еще сказал, что будем стараться повторять и в Рязани, и вот в этом, во всяком случае, вот с этим милым ансамблем вокальным, они очень разносторонние, одаренные такой. Это семья целая, многодетная семья, шесть сестренок и один брат. И вот четверо сестер еще... Ну, те остальные помладше еще две, они уже вот прекрасно поющие, и это красивые, может быть.
Отец Лука, я думаю, что нужно спросить у вас, какие новости преподавания теологии?
Есть новости. Вот не так давно в Рязани прошло как раз в Рязанском госуниверситете расширенное заседание Федерального учебно-методического объединения, Всероссийского объединения по теологии, и там рассматривалась подготовка к принятию четвертого стандарта. К сожалению, видите, что не год, то мучают преподавательское сообщество оформлением документов всяких образовательных в соответствии с новыми стандартами, то 3, то 3+, то 3++. Не успели мы сейчас все сдать в том году и переписать эти программы до 3++. Вот как раз сейчас в мае мы собирались для того, чтобы уже готовить четвертый стандарт. И в нем, правда, есть немало хорошего, что более удобно, предоставляет большую возможность для более толковые, более определенные какие-то ориентиры, там и по содержанию, и по предметам. Вот. Ну, видите, в чем еще загадка нынешнего времени, что нам в этом году дают немного бюджетных мест, а по поводу следующего года обычно уже бывало известно накануне. Ничего не известно, потому что из этих перемен сейчас возможных и с ЕГЭ, и с какими-то распределениями бюджетных мест по университетам, по институтам, есть еще много недорешенного, и поэтому есть опасность того, что мы узнаем количество бюджетных мест на наше направление теология, а это же оно такое, оно нуждается в бюджетных местах, это не то направление, в которых идут люди с надеждой потом получать огромную зарплату и платят там за свои места учебные, вот как в ГИТИСе, например, пожалуйста, поступай. Но мало того, что это будет стоить 500 000 в год, а еще у тебя конкурс будет 150 человек на место, таких же, как ты, гавриков разношерстных, которые хотят удивить своей индивидуальностью, самобытностью. Вот. А теология, ну, не может она без бюджетных мест. И как будет решение тут вот этих наших министерств на этот счет, от этого зависит наше благополучие, потому что вот это основного процесса подготовки, прежде всего, бакалавриата или специалитета, может быть, сейчас будем об этом думать, потому что теперь вот уже новыми утверждениями правительства возвращается практика специалитета как широкая. Она и так была не везде упразднена. Для нас, кстати, была большая печаль, что наш специалитет, в результате которого мы выпускали теолог, запятая, преподаватель, потому что был достаточно большой блок педагогических дисциплин. Теперь просто был теолог, остался теолог-бакалавр, магистр-теолог для педагогической деятельности, дополнительная переквалификация требуется. Ну, преподавать можно, но все это с дополнительными какими-то вот этими моментами. Поэтому такое живое и пока не очень ясное перемещение, какие-то изменения вот сейчас наступают. Ну, мы стараемся не унывать, мы сейчас будем в Москве набирать педагоги нашей кафедры, тех, кто желает, имея высшее образование, получить переквалификацию для деятельности в области основ православной теологии и культуры, то есть теологом стать, еще кроме своего образования химик вы или педагог, предприниматель или госслужащий, вот это за 2,5 года получить вот такое образование. Но это обращайтесь ко мне по всем моим там сетям, доступным и удобным в сентябре. Мы с октября эту форму образования начинаем. Тут нас нетрудно найти, кафедра теологии Рязанского госуниверситета, и мы там все доступны. Ну, или Бронский монастырь, в общем, у нас там везде живая переписка, помощницы мои где-то внятно везде отвечают, так что там не останется незамеченным какая-нибудь ваша телеграммка по поводу ваших добрых намерений поучиться, а мы уж там в частной беседе уточним, какие у вас возможности и пожелания.
Так, нас Ольга возвращает к теме сегодняшней передачи, к предстоящему празднику святых Земли Российской. Ну, она спра слушательница спрашивает, неужели Бог не слышит меня, почему нужны молитвы святым?
Ну, почему же не слушают? Бог всех слышит, но душенька наша все-таки пищит довольно тихенько. Для Бога сердцеведца и без наших слов понятно, что в нас происходит. Но святые, живые души, бессмертные, наши сродники по плоти остаются нашими ходатаями. И странно, оказавшись в каком-нибудь доме, зная, что тебе светит благоволение хозяина дома, однако небрежно обращаться с его прислугой, младшими членами семьи, а тем более с его супругой или братьями, которые тебе встретились прежде, которые поближе к тебе находятся по своему времени, по своему образу. Так что, обращаясь к вездесущему и всемогущему Господу, совсем не кажется неестественным для христианина единство, общение, молитвенное взаимодействие, призывание помощи молитвенной тех, кто у Бога, кто дивен, кто как раз дивен присутствием Бога в них, и теперь пребыванием в Боге, они наши близкие, они нами любимые родственники, понимаете ли? Вот как ты будешь жить на свете без Феофана Затворника, например? Вот для меня, если я начинал мое служение у его святых мощей, священническое, я еще прежде в Москве странно был увлечен его коротенькими комментариями на Новый Завет. Ну, и святитель Феофан на небесах. Понятно, что, Господи, помилуй, наша главная молитва, но как я не буду учитывать того, что святитель Феофан, столь дорогой мне святой, находится там же, где Бог, и имеет свою молитву, имеет свое попечение обо мне. И что я скажу? А тебе, святитель Феофан, я молиться не буду, и твои молитвы мне не нужны. Я напрямую общаюсь с шефом. Вот, и понимаете, наша любовь во Христе, она нас объединяет. И наше единение в том числе проявляется в нашем молитвенном друг о друге попечении. И это естественно, как наша молитва об усопших. Это проявление просто нашей любви к этим личностям, которых мы похоронили, которых мы теперь не видим в земном плане, но верим в то, что личность человеческая неразрушима, и своей бесплотной душой она так же жива, как и была до смерти, до погребения. И мы поминаем усопших, потому что и при жизни молились о них, об их спасении. И теперь, когда уже надеемся, что вопрос их спасения решен, потому что они до смерти прибыли в верности Церкви, Господу нашему, то как же нам о них не молиться, как же не просить Господа о совершенном их упокоении со святыми, и как же не надеяться и на их ходатайство о нас грешных.
Отец Лука, у нас остается 1 минута, даже меньше. То есть, вот если подчеркнуть главный момент предстоящего праздника, что-то, если вы для себя добавите.
Будем любить Родину нашу и ради ее святых, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, пускай будет подлинной пищей для нашего сердца и их образы подвига, и их чудные писания наших великих святых, пускай будет подлинными нашими друзьями. Александр Сергеевич Пушкин, умирая, обратился к книжкам, которые его окружали: «Прощайте, друзья мои». Вот. А мы, когда молимся нашим русским святым, то в них обретаем таких надежных друзей и помощников, что жизнь наша остается сплошным праздником, даже среди всех трудностей, которые мы сегодня с вами переживаем. Божьей помощью, милые друзья, храни вас Господь. До скорых встреч.
Успехов вам, Божьей помощи.
Храни Господь, Ирина, Божьей помощи. Всех благ.
Всего доброго.